Перевод. Затем Брахма создал главных полубогов, которые светились благостью. Он бросил перед ними сияющую форму дня, и полубоги с радостью завладели ею. Комментарий Шрилы Прабхупады. Демоны появились на свет вместе с ночной тьмой, а полубоги были созданы из света дня. Иначе говоря, демоны, подобные якшам и ракшасам, родились из гуны невежества, а полубоги из гуны благости. Текст 23. Дево деван джаганатах сриджати смати лолупан та энан лолупатая майтху найбхипедире. Затем из ягодиц Господа Брахмы появились демоны, которые оказались на редкость похотливыми. Одержимые вожделением, они подступили к нему, рассчитывая совокупиться с ним. Комментарий. Половая жизнь является основой материального существования. И здесь уже в который раз мы читаем о том, что демоны одержимы желанием сексуальных наслаждений. Чем меньше человека тревожит сексуальные желания, тем ближе он к полубогам. И наоборот, чем больше он привязан к сексуальным удовольствиям, тем ниже падает, опускаясь до уровня демонов. Текст 24. Тато хасанса бхагаван асурайр нирапатрапай анвияманас стараса крудхо битах парапатат. Почтенный Брахма сначала посмеялся над их глупостью, но увидев, что бесстыдные асуры подступают все ближе и ближе, в страхе бросился бежать, содрогаясь от негодования. Комментарий. Похотливые демоны не питают уважения даже к собственному отцу, поэтому благочестивому отцу, каким был Брахма, лучше немедленно оставить общество на таких сыновей. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшур мирита минатасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутали своям рупах кадам ахьям дадати свападантикам Ванча Калпата Рубьяшчан, Крипа Синупи Эрача, Падида Нампава, Нипью, Вайшнави Пью, Намо, Намаха, Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабу, Нитянанда, Шри Адвайтанга, Дадхара, Шри Васади Гоура, Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Конечно, подай Кришна, Пришна, 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 Деватах прабхая я дивьян прамукхато сричат те ахаршур дивайанто висриштам там прабхам ага. Затем Брахма создал главных полубогов, которые светились благостью. Он бросил перед ними сияющую форму дня, и полубоги с радостью завладели ею. Так, мы продолжаем читать 20 главу 3 песни Шримад Бхагаватам, текст с 22 по 24, беседа Майтрея и Видуры. Здесь Видура рассказывает, вернее, Майтрея рассказывает Видуре, как из тела Брахмы появились полубоги и демоны. И каждый занял свое положение. Демоны нашли убежище во тьме, полубоги нашли убежище в свете дня. И даже до того, как мы стали преданными, что-то начали понимать в духовной жизни, мы уже слышали о том, что существуют какие-то силы света, силы тьмы, что везде в каких-то сказках есть герои положительные, отрицательные, темные, светлые, какой-нибудь Кощей Бессмертный представляет силу тьмы, и какой-нибудь там воин, наоборот, весь светящийся, он побеждает эту тьму. Это идеи общеизвестные, противодействия света и тьмы. Также мы слышали даже не из ведических источников о том, что в человеке есть какие-то возвышенные стремления и какие-то низменные инстинкты, и что они могут находиться между собой в конфликте. То есть это, опять же, относится к общему знанию, это не является какой-то эзотерикой. Но когда мы остановимся на путь духовного знания, мы начинаем понимать, откуда исходят эти тенденции светлые, откуда исходят эти тенденции низменные, мы узнаем, что все лучшее, что у нас есть, это то, что исходит из души. И все худшее, что у нас есть, это исходит из контакта с материей. И с одной стороны, человек является таким как бы смешением и того, и другого. Физическое тело есть, тонкое тело есть, духовное тело непосредственно. И все это я. И я такой противоречивый. Во мне есть и то, и другое, и третье. Во мне есть и стремление к чему-то возвышенному. Во мне есть стремление к каким-то низменным вещам. Есть разум, который пытается эти вещи или примирить, или он идет то на поводу одного, то на поводу другого. И сейчас из себя человек представляет вот нечто такое противоречивое. И это составляет сложность жизни, потому что трудно двигаться в разных направлениях, когда какие-то разные желания одновременно разрывают нас. Очень в уме, как бы так сказать, неспокойно, ты не можешь утвердиться ни в том, ни в другом. Вот, поэтому лучше всего, как говорится, развести эти начала, лучше всего разойтись материальному и духовному. Но люди этого мира умудрились одно с другим смешать, и получилось такое вот блюдо, которое и называется жизнь материальная, когда им нравится кидаться из крайности в крайность, и в крайности в крайность, и так, вот, и может быть в этом есть какой-то вкус, но совершенно точно, что он смешан, этот вкус не является чистым. И поэтому духовная жизнь ставит своей целью все-таки эти противоречия не просто каким-то образом примирить, их примирить невозможно, уравновесить дух и материю. До какой-то степени можно, какое-то время жизни, живя в какой-то гармонии, пытаясь одно с другим равновесить. Но поскольку это по своей природе совершенно разные начала, то рано или поздно им все равно придется разойтись. И поэтому они несовместимы друг с другом. И поэтому духовная жизнь ставит своей целью грамотно, на основе как бы знания определенного процесса, постепенно вычленить дух из материи и духовную частицу, душу отправить в духовное поле деятельности, а материальную часть нашего «я», она сама, так сказать, найдет свое убежище в материи. И для этого, собственно говоря, мы и пытаемся с самого начала духовной жизни понять различие между духом и материей. Если мы не понимаем этого различия между духом и материей, вряд ли мы сможем какие-то осмысленные действия в этом направлении предпринимать. Поэтому Бхагавад-гита начинается с того, что Кришна очень четко как бы все по полочкам раскладывает. Он говорит, душа это одно, а тело это другое. У тела одни качества, а у души совсем другие качества. Во второй главе он очень подробно перечисляет качества души. И все это нужно для того, чтобы в нас как бы устоялась вот эта вот основа понимания духовного. И дальше здесь Видура рассказывает, что полубоги, которые, значит, вышли из Брахмы, они комфортно себя чувствуют на свету, они взяли себе форму дня. А ракшасы, наоборот, они живут во тьме, эти темные силы, асуры, и там они получают свою силу, там они в искусственном свете, вот это их излюбленные места, там проводить время, какие-нибудь ночные клубы, какие-то бары, там, где все искусственным светом, и черный цвет это любимое их одеяние, там, черная кожа или еще что-нибудь, это такие излюбленные их одежды, излюбленные цвета, излюбленное время, излюбленные места, вот, демоничная природа такая. И в комментарии к этому 23-му стиху Шрила Прабхупада интересно говорит, когда здесь вот эти вот ракшасы и демоны появились, они не просто появились, они не просто живут во тьме, они, их сознание так функционирует, и они действуют соответствующим образом. То есть только они появились, сразу же они, оказавшись такими на редкость похотливыми, стали подступаться к Брахме. И Прабхупада в комментарии говорит, вот еще раз, буквально три строчки комментарий есть, половая жизнь является основой материального существования. И здесь уже в который раз мы читаем о том, что демоны одержимы желанием сексуальных наслаждений. Чем меньше человека тревожит сексуальные желания, тем ближе он к полубогам. И наоборот, чем больше он привязан к сексуальным удовольствиям, тем ниже падает, опускаясь до уровня демона. То есть еще вот это своего рода критерий, по которому мы можем определить, чего в нас больше, демоничного или божественного. И в целом критерий оценки живых существ, чем более живое существо обуреваемо таким вот грубым вожделением, похотью, тем более оно демонично по своей природе и наоборот. Также есть, я слышал тоже как бы не в ведической традиции, просто от других людей, которые говорят, что человек как бы проходит в своем развитии два этапа. Говорит, как вот человек ниже пояса и человек выше пояса. Ниже пояса обозначает животные склонности, потому что там как раз то, что связано с этими низшими чакрами, накопление энергии выживания, сексуальная деятельность и пищеварение. Вот эти три как бы низшие центра, три низших центра, которые связаны с материальной деятельностью. Это можно сказать так, человек ниже пояса, материалист, которого беспокоит, как поесть, половая жизнь и вот его запасы, его богатство, его накопление. А высшие центры связаны с какими-то уже более высокими функциями общения, понимания, духовность и так далее. Вот. И сердце, то, что находится в середине, как ключ ко всему, центральное такое. И мы знаем, что первые три центра, они развиты также у животных. Более высокие чакры у них не развиты, они такие семена, что называется, в неразвитом состоянии. Поэтому они не развиваются выше. Мы видим у них вот эти вот три тенденции. Животные накапливают запасы какие-то, что связано с низшей чакрой. Они совокупляются, вторая, и они едят, так сказать, обороняются. Это вот третий. Вот все, что мы видим, собственно говоря, в обществе животных. Питание, сон, совокупление, оборона. У людей эти центры более высокие, больше развиты. Поэтому в человеческом обществе мы видим также и другие типы деятельности. Деятельность этих центров проявляется в том, что люди ищут какое-то знание, какая-то культура, что-то еще у них есть такое более утонченное. Стихи пишут, еще всякие разные проявления. Вот, то есть дух или сознание в более высоких сферах проявляет другие качества. И вот это чувство любви, которое считается изначально наивысшим, и которое, в общем-то, пронизано все, оно приобретает разные ипостаси, от самой возвышенной формы, которая присутствует в духовном мире, до самой грубой формы, которая присутствует здесь в материальном мире. Здесь в материальном мире тоже есть разные градации этого чувства. Например, какие-то самые низшие живые существа, у них этот просто инстинкт размножения не окрашен какими-то особенными чувствами. Просто они размножаются, и все, приходит время, и без каких-то особенных, так сказать, сложных церемоний. Когда животное, скажем, живое существо попадает в какие-то более высокие формы жизни, там у них уже существуют так называемые брачные игры. Весна наступает, вот они там бегают вместе, веселятся, вот, и потом все это заканчивается, так сказать, этим вот совокуплением, они размножаются. То есть какой-то уже появляется элемент романтики, который пьянит сознание живого существа. Когда джива оказывается в теле человека, там всем, так сказать, уже этим плотским инстинктам предшествуют еще более сложные, так сказать, процедуры, всякие разные увертюры знакомства, разговоры о том и сё и так далее. И только постепенно как бы люди уже переходят в эту плотскую сферу отношений. То есть мы чувствуем, присутствует какой-то другой уже элемент, эмоциональный, духовный. Вот. И это связано с другим уровнем сознания, более высоким. И дальше это идет еще выше. То есть само чувство любви остается, но как оно проявляется, это уже по-другому выглядит. Здесь говорится, что полубоги, они в меньшей степени подвержены вожделению. Это что обозначает? У них нет любви, у них нет взаимоотношений. Есть также, тоже там двуполые существа, боги-богини и так далее. Вот. И мы знаем, что у них есть эти чувственные наслаждения и все прочее. Но это окрашено уже другими эмоциями, еще более высокими. Поскольку там тело состоит большей частью из эмоций и интеллекта и в меньшей части из плоти, то там больше проявлена вот эта как бы такая возвышенная романтика или сваргия раса. И плотский аспект этой любви, он там существует, но в меньшей степени. И когда живое существо уходит в духовный мир, там та же самая любовь остается, но поскольку там нет плоти как таковой, вот, то там плотского элемента в нашем смысле нет. Хотя там, в духовном уровне, уже нету различия между материей и духом, и там тело, форма и дух – это одно и то же. Поэтому мы знаем, что Радха с Кришной тоже встречается в каких-то там этих рощах по ночам и так далее, и с гопи он танцует. Вот. Но проблема в том, что мы неправильно понимаем тело там, в духовном мире. Сиддха-деха, совершенное тело – это тело, лишенное как бы вот этих вот всех низменных устремлений. Там, это очень тяжело понять, пока у нас нет опыта чисто духовного существования. Поэтому ачари и говорят, что новичкам не рекомендуется особенно погружаться во все эти какие-то сокровенные игры Радхи и Кришны, потому что это неправильно будет понято. Потому что наше понимание любви, наш опыт жизни, он пронизан вот этим вот изрядным, так сказать, плотским элементом. Поэтому хочешь не хочешь, в сознании этот опыт живет. И когда люди слушают что-то о духовных играх, они переносят свой опыт, транслируют, проецируют его туда. И поэтому таким образом они совершают какие-то оскорбления, привнося вот этот вот элемент похоти в отношении духовного мира. То есть само чувство любви пронизывает все, и духовное существование, и материальное существование. Но как, так сказать, все это протекает, это совершенно по-разному, и разная степень чистоты, и разное чувство удовлетворения, которое испытывают живые существа от этого, в зависимости от того, чего больше, духа или материи. И поэтому, когда, например, преданные говорят, или духовные учителя говорят, или вот Бхагаватам нам говорит о необходимости избавления от вожделения, похоти и так далее, то здесь не имеется в виду само чувство любви. Чувство любви – это как стержень бытия, собственно говоря, то, ради чего все существует. И бхакти-йога – это то, что как раз призвано нам вот, это вот эту любовь в наиболее чистом виде дать. Но против чего, говорится, мы боремся? Это против этих вот приземленных, как бы низменных аспектов, которые примешиваются к этому чувству, и, собственно говоря, они его отравляют, потому что, когда, мы знаем, даже люди, которые, в принципе, никакого понятия не имеют, никаких регулирующих принципов, живут как просто какой-то материальной жизнью, какие они фазы проходят, допустим, в своих отношениях, вот у них тоже сначала какая-то любовь на уровне романтики, вот, редко, что люди так по-плоски грубо себя ведут, сначала просто люди понравились друг другу, и начинается такой, как бы, ментальный романтический обмен, флирт, там, какое-то заигрывание, комплименты, то, все, вот, и на самом деле это достаточно, как бы, такая приятная часть, начала, увертюра всех этих вещей. Вот. Но поскольку у людей вот это вот доминанта физическое, очень сильное тело, то они уже примерно знают, что будет, к чему это все приведет, и просто следуют, как бы, процедуре, ну, какое-то время нужно выждать перед тем, как эта любовь перейдет из одной фазы в другую. То есть здесь получается, что начинает как-то все более возвышенно, а потом спускается на более низкую фазу. Вот так. Да? И поэтому что люди чувствуют в конце концов? Потом, когда, скажем, уже все вот эти вот, как бы, трансформации этого чувства прошла, все, запретный плод получен, то, что там желаемое, чего человек хотел, наступает некоторое разочарование. Прошел какой-то там медовый месяц или что-то еще. Вот, и в конце концов люди уже пресыщаются, все это им надоедает, от былой романтики чувств вообще, как бы, следа не осталось, бытовая часть жизни заела, и даже уже чисто плотские какие-то вот эти все наслаждения, они, как бы, как какая-то физиологическая потребность, но, в принципе, интерес какой-то пропадает. Но чувство любви в живом существе остается. Поэтому он начинает, скажем, опять искать какие-то другие варианты, которые точно так же протекают по такой же схеме. Тоже какая-то романтика, тоже какое-то привлечение, потом переход уже в такую плоскую стадию и опять какое-то разочарование. То есть здесь мы видим, что это чувство любви в какой-то такой, ну, своей более-менее идеальной ипостаси присутствует сначала, а потом из-за того, что есть вот эта вот плоть, все перевешивает, сваливается туда, и к живому существу приходит определенное разочарование. Тогда эти люди идут куда-нибудь к какому-нибудь сексопатологу или какому-нибудь психиатру и говорят: вот знаете, там вот мы живем, у нас в семье кризис, все, мы потеряли интерес друг к другу, чувство любви. И тут дает им какие-то советы такие о том и сём. Вот. Но Люди не понимают, что как бы произошло с их, почему вот эта вот тенденция любить, вот это вот чувство, которое их сначала соединило, такое красивое, приятное, которое тянуло их друг к другу, куда оно подевалось. То есть они не понимают, что все это просто-напросто растворилось, погрузилось в вот эту вот материю и разочаровалось там это чувство. Поэтому оно и исчезло, собственно говоря. И в духовном мире, поскольку там нет грубой вот этой вот плоти, то вот это вот чувство любви, которое существует между Кришной и его близкими спутниками, оно не как бы опускает, то есть там все типы отношений, там совершенство. Если здесь как бы нам нужно поделить вот как бы хорошая часть нашей любви, а вот какая-то грубая часть нашей любви, от которой мы хотели бы уйти. Почему? Потому что она портит все духовное. Потому что она в конце концов приводит к разочарованию. Это видят даже материалисты. Это не так сложно понять. Вот. Просто они ослеплены этими чувствами, и они как бы действуют в таком вот цикле заданном и не могут из него выйти. Хотя они прекрасно знают, что будет, что все это пройдет. Но пока это не прошло, вот это, говорит, они говорят, лови момент, вот это и есть как бы жизнь. Да? Хотя опытные материалисты, они понимают, по каким циклам все это идет, поэтому они как-то пытаются все это разнообразить или там менять что-то. Вот. Но в принципе каждый может почувствовать, как этот цикл развивается. Духовный, и мы, как бы, понимая это все, стараемся вот это вот чистое чувство любви, которое есть в каждом из нас, которое есть, собственно говоря, симптом души, направить на чистый объект, на Кришну, как в духовном мире. Вот, а все те вещи из области того же чувства, которые связаны нас с материальным миром, через культуру благости, через очищение постепенно свести до минимума и, как бы так сказать, отжить, чтобы любовь в такой чистой ипостаси проявилась в душе. И чтобы она больше не сталкивалась с этим горьким чувством разочарования, с которым она неизбежно сталкивается в материальном мире именно из-за того, что живое существо это чувство пытается воплотить через плоть, и это разочаровывает живое существо. То есть бхакти или преданное служение это не то, что хочет лишить человека любви, это то, что наоборот хочет дать человеку любовь, но так, чтобы эта любовь больше не разочаровывала живое существо. Вот поэтому здесь на этапе развития существует вот как бы определенная техника или процесс, который должен помочь человеку избавиться от этих вот плотских аспектов любви или свести их, скажем, к какому-то минимуму, поставить их в рамки брака и так далее. Но чтобы само чувство любви не пострадало. И для того, чтобы само это чувство любви не пострадало, для этого даются вот эти вот заменители, то есть вводится новая личность, которая никогда не была в нашей жизни. Была когда-то, но мы забыли. Вводится Кришна, и вся культура его окружает. И в этой культуре служения Кришне мы знаем, что, опять же, главным ингредиентом является не просто, скажем, колокольчики и прочие вещи, а главным ингредиентом является само чувство, с которым мы это служение делаем. И поскольку это реальный высший объект любви Кришна, то через это, постоянно, через постоянное взаимодействие с ним, через постоянное предложение ему каких-то подношений, какого-то служения, это чувство любви крепнет, становится более стойким, и человек уже может почувствовать что-то. Хотя это более-менее стабильно происходит лишь на уровнях ручи асакти. То есть это на уровне садхана бхакти, но ручи асакти, более высокие ступени садхана бхакти. До тех пор, пока человек не достиг уровня ручи и асакти, вот этого вкуса, привязанности к Кришне, существует вот эта как раз борьба. Это борьба низменного и возвышенного. С одной стороны, мы понимаем, что да, избавление и освобождение вот в этом возвышенном чувстве, там нету как бы этого отягощения плотью и всех этих последствий, разочарований. Вот. Но инерция прошлого, инерция кармы, какие-то тенденции, привычки и так далее, это тянет живое существо назад. Это называется этапом борьбы или этапом каких-то таких вот преодолений, сложностей. И Кришна в Бхагавад-гите, разговаривая с Арджуной на эти темы, говорит, что так просто этого врага победить нельзя. Он говорит, оружие должно быть. Он дает, он говорит, вот тебе оружие знания и отречения. Когда третья глава Бхагавад-гиты заканчивается, и Арджуна задает этот известный вопрос Кришне, что заставляет живое существо действовать помимо его воли, как будто влечет какая-то сила. Кришна говорит ему, что это вожделение Арджуна, очень опасный враг живого существа, всепоглощающий, который пылает как огонь и никогда не удовлетворяется. Так Кришна объясняет Арджуне эти вещи. И он объясняет, как, так сказать, на основе знания с этим можно бороться. Он говорит, что вот ты должен понять, что живые чувства выше материи, но сами по себе чувства, они не присущи материи. Они исходят, они в уме, а ум, так сказать, сам по себе, это просто-напросто проекция души. То есть изначальные чувства, духовные чувства исходят из души. Когда душа касается материи, то этот аспект сознания, который коснулся материи, называется ум. И теперь чувства начинают по-другому функционировать, и начинают искаженным образом функционировать. Чувства начинают служить не господину чувств Кришне, а они начинают служить просто физическому телу, попадают в рабство к материи, чувства в низшую сферу. Разум живого существа искажается в таком состоянии, и оно становится рабом этого материального мира. Поэтому Кришна говорит, как бы вот эту вот структуру все описывает, что изначальные чувства присущи души. И потом он говорит, что поняв свое трансцендентное положение по отношению к уму и чувствам, ты должен при помощи зрелого духовного разума победить этого врага в форме вожделения. То есть, как бы он говорит, что в этом знании и в этом понимании содержится сила, которая позволяет это сделать. Но, с другой стороны, мы знаем, что пока вожделение есть, оно само по себе это знание и убивает. То есть, смотрите, с одной стороны, должно быть знание, которое побеждает это вожделение, а с другой стороны, знаем, Кришна говорит, что вожделение, что гьяна вигьяна нашина, оно как раз это вот понимание и сводит на нет. То есть, с одной стороны, вроде бы есть знание, при помощи которого вожделение мы можем победить, а с другой стороны, само вожделение это знание и убивает. Вот. И чего должно быть больше, чтобы одно другое победило? Вот. Поэтому, кроме знания, конечно, должна быть еще культура, которая окружает живое существо, где вот это понимание живет, проявляется в конкретных формах, то есть образ жизни преданного. Потому что мы знаем, что понимания мало, как Кришна говорит, даже обладающий знанием поступает согласно собственной природе. И природа у нас две, природа духовная и природа материальная, и они находятся в противоборстве. И этот конфликт, он как раз и доставляет нам наибольшее количество беспокойств. Поэтому бхакти или преданное служение – это как раз то, что кладет конец вот этому конфликту, постоянному конфликту между высшим и низшим. И таким образом как бы, все материальное существование, которое есть вот соединение этих двух несоединимых начал духа и материи, прекращается тогда, когда живое существо полностью как бы, становится на путь духовности. Поэтому возрастает роль милости, которую мы получаем через парампару, возрастает роль культуры вот этой вот ведической, вайшнавской, которая сама по себе пронизана благостью, и поэтому она позволяет контролировать какие-то вот эти вот низменные тенденции, которые сохраняются до тех пор, пока человек не очистился от этих вещей и не достиг уровня того же самого ручья сакти. До этого момента сохраняется элемент борьбы между этими двумя началами, высшим и низшим. Борьба обозначает, мы знаем, что мы должны быть чем-то вооружены. Потому что майя очень хорошо вооружена. В руках майи, как вот десятиглавый многорукий Равана, у него много разных оружий. Вот, если мы просто стоим, можно сказать, ну, конечно, да, Бхагавадгита – это слово Бога, это всемогущее оружие, вот, но, тем не менее, это как бы такое начало, и нам очень тяжело противостоять против такой могущественной, хорошо вооруженной майи, которая со всех сторон, как говорится, в щели нашего сознания пролезает и влияет на нас. Вот, поэтому в полной мере человек может преодолеть эти тенденции, только если он в полной мере погружается в культуру. И поскольку это не так как бы, часто происходит, чтобы у человека была возможность погрузиться в эту культуру или желание, то отсюда и рождается вот эта вот двойственность бытия, что вроде бы мы преданные, стремимся к Кришне, с другой стороны, есть какие-то другие низменные тенденции, которые время от времени утягивают нас. Вот это и создает как бы, эту вот двойственность и непостоянство. которая есть типичная жизнь Каништха-Вхикари, то есть новичка, который то возвышается, то падает, то возвышается, то падает. Это и есть противоборство этих вот двух начал, высшего и низшего. И лишь когда человек, допустим, сам внутри уже полностью устал от всего этого, от этой двойственности, и он решил все-таки погрузиться целиком полностью в духовное, тогда он начинает предпринимать какие-то конкретные шаги для того, чтобы усилить вот эту вот духовность в своей жизни, чтобы это... плотская часть нашего бытия в меньшей степени была проявлена, чтобы она не стаскивала человека постоянно туда. Это сознательные усилия этого человека, он больше погружается, больше времени проводит в духовной энергии, он больше поет, он больше читает, он больше занимается служением, он больше проводит времени в кругу преданных, там, где майя меньше может проявиться. И сразу же к нему приходит облегчение. Хотя до тех пор, пока он канишха, время от времени, через какие-то циклы, через какие-то периоды, опять у него могут какие-то, так сказать, в уме возникать какие-то идеи. То есть этот период канишха, он характеризуется тем, что человек не может в полной мере. На какое-то время ему хватает, на месяц, на два, на три решимости, потом опять что-то такое с его головой происходит. Вот. Но если он продолжает эти попытки, то... эти периоды, так сказать, пребывания в преданном служении увеличиваются, 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 а периоды каких-то таких вот материальных стремлений или каких-то таких вот внутренних этих всех мук, связанных с какой-то там борьбой, они уменьшаются. Так построен процесс очищения. И в конце концов живое существо полностью изживает эту вот свою низменную природу. Но для этого нужно понять, что духовность питается духовной средой, а материя питается материальной средой. И материальная среда, инфраструктура чувственного наслаждения в этом мире очень хорошо развита. Кали постарался. Здесь тот же самый процесс идет от шрадхи, от веры в материальное развитие. Если я верю в материальное развитие, мне предоставляется круг, вот люди, асад-санга, общение с соответствующими людьми, которые покажут мне, как наслаждаться материальной жизнью, они поставят меня в процесс чувства наслаждения. Сначала у меня не очень хорошо получается, пока я в тамагуне нахожусь, моя материальная работа не твердая, я то работаю, то не работаю. Это такая будет аништхита, баджана-крия в материальном плане. Потом, когда страсть, так сказать, поднялась, живое существо от невежества до страсти, теперь он пашет, как молотилка. Вот. Его ништхита – твердое преданное служение материи. Вот. В конце концов, он становится ништхой, утверждается в этом. Вот. Буйным цветом анардхи расцветает, которые говорят «еще, еще, еще больше». И он еще больше начинает работать. И вкус большой к материальной жизни, и все, так сказать. Так он достигает материального какого-то успеха. Но поскольку это процесс в противоположном направлении, не в сторону Кришны, а в противоположном направлении, то в конце концов заканчивается все это не премой, а заканчивается все это большим разочарованием. И человек думает, наверное, тем делом занялся или не повезло, и начинает опять, так сказать, следующий раунд опять от шрадхи до премы, так сказать, этой материальной. Вот. Но эта вера приводит к разочарованию, приводит к сомнению. И когда это повторяется много раз, тогда человек разочаровался в материальной жизни, тот же самый процесс начинает пробовать в духовной жизни. Теперь у него развивается вера в то, что может быть другое направление попробовать, духовную жизнь. И тогда Кришна приводит его к садху, к духовным людям, и они посвящают его в другой процесс, что ты не тому отдавал, оказывается, не тому посвящал. Начинается его преданное служение, которое теперь его сердце не заполняет материальными желаниями, а освобождает от них, и там другие желания появляются. Итак, прямо в противоположном направлении движение осуществляется. И поскольку это духовный процесс, и на другой стороне находится Кришна, то заканчивается процесс. Он не заканчивается никогда, но в материальном мире он заканчивается вот такими симптомами любви, когда позывы, естественные позывы у живого существа к Кришне, Асакти, Бхава и так далее. Почему Рупа Госвами? Для того, чтобы дать нам хотя бы какое-то отдаленное понятие о эффекте преданного служения, говорит, что подобно тому, как в этом материальном мире юноша, девушка, мужчина и женщина тянутся друг к другу естественным образом, говорит, точно так же очищенная душа естественным образом тянется к Кришне. Примерно параллель такая в этой сфере. Но должна быть реальная практика. И почему люди иногда терпят поражение в этом процессе и опять становятся материалистичными, это происходит во многом под воздействием какой-то инерции их кармы. Они совершают ошибки, не очень серьезно относятся к духовной жизни, какие-то оскорбления, которые разрушают бхакти. Вот. И из этого живое существо может пробуксовывать на пути преданного служения. Вот. Но Кришна очень любит живые существа, он очень милостив, и поэтому, воздав какие-то реакции живым существам за ошибки, за оскорбления, он опять их возвращает на путь преданного служения. Это семя бхакти остается. И в конце концов, через какие-то мутарства, через эти разочарования, через прочие-прочие разные сложности, у каждого, конечно, своя индивидуальная судьба, живое существо все-таки понимает эту простую вещь, что материя с духом все-таки несовместима. Если до какого-то момента мы пытаемся совместить юкта-вайрагья и прочие вещи, карма-йога, сакама, нишкама и так далее, это все попытки совмещения духа и материи. Но поскольку в строгом смысле слова дух и материя несовместимы, в конце концов возрастает элемент гьяны, понимания, что нет, не удастся одно другое совместить. Вот. И насколько глубоко у человека это понимание, этот понимание, элемент гьяны внутри есть, настолько возрастает его решимость отдать себя процессу преданного служения. Без этого, причем гьяна не обозначает просто какое-то накопленное академическое знание. Гьяна в строгом смысле слова это вигьяна, это понимание, что ничего хорошего не выйдет в контакте с материей. Это понимание является основой решимости, которая заставляет нас двигаться. Общение, и это понимание рождается в общении с какими-то душами, которые прошли уже этот более высокий путь. Вот поэтому мы видим, что тут так все в материальном мире проходит в батальном духе, элемента борьбы не избежать. Да, мы проходили тему позитивное мышление. У нас третья лекция как раз на эту тему была, что элемента борьбы не избежать никогда и никому. Либо ты борешься за свое материальное выживание, устал бороться за материальное выживание, встал на духовный путь, все равно будешь бороться. С чувствами, с умом будешь бороться. Борьба просто из внешней сферы перейдет во внутреннюю сферу. Но элемент борьбы остается. И раз элемент борьбы остается, и он неизбежен, и он присущ вообще просто материальной жизни, ты будешь бороться всегда. То с чувством голода, то со сном, то с вожделением, то со своим умом, то с чувствами, то с какими-нибудь апасампрадаями, то еще с кем-нибудь. Это просто элемент жизни, борьба в этом материальном мире. То раз это неизбежно, значит вооружайся. Значит вооружайся, потому что борьба без оружия не бывает. Вот. И Кришна, собственно говоря, и дает нам астры. Он дает нам оружие, астры, шастры. Шастры – это одно из оружий. Сам он приходит в помощь, святое имя, источник всех энергий, божество и так далее. Это и есть наше оружие. И этот арсенал, мы им должны, в общем-то, постоянно пользоваться. Как ведические кшатрии оттачивали свое мастерство, убивая врагов, или даже им позволялось, допустим, ради оттачивания своего боевого искусства каких-то животных отстреливать, они приходили. Вот у него новое оружие, вот он получил какие-то мантры. Теперь давай, тренируйся. Видишь, вон какой-то кабан бежит. Давай, стреляй. Бегущий кабан, какая-то движущаяся мишень. Так они оттачивали свое оружие. Точно так же мы получили оружие, неужели не хочется попробовать? Вон как этому моему сыну подарили этот лук с нашлепками, с этими. Что, он лежать так просто должен? Давай мы во всех постреляем, на все стекла, на все секретеры, на все стенки, так сказать, попробуем нашлепать. Это же интересно попробовать, как оно действует. Стрела, бью, попадает куда-то. Это интересно. Точно так же духовное оружие нужно не для того, чтобы оно лежало, ржавело. Духовное оружие нужно для того, чтобы мы им как раз пользовались. Если мы понимаем действительно, что борьба – это неизбежная штука. Бхакти Тирта с вами очень хорошо об этом пишет. Целая серия «Духовный воин». Воин – значит, тот, кто воюет. тот-то воюет. А как можно воевать без оружия? Если ты воин, это обозначает, ты понимаешь, за кого ты сражаешься, против кого ты сражаешься и с помощью чего ты сражаешься. Это обозначает воин. Это не обозначает, что ты можешь забить гол в любые ворота, какие видишь. Нет, ты должен забить гол в ворота противника, а не в любые. Вот. И не просто срубить голову своему ближнему, а ты должен срубить голову врагу. То есть очень четко нужно понимать, где наши, где не наши и при помощи чего мы сражаемся. И в этом плане как бы борьба эта внутренняя, она приобретает конкретные очертания. И когда преданные одерживают победу, конкретную победу, это повод для радости. Когда, испытывая какие-то определенные беспокойства внутри, человек сумел победить их при помощи оружия, это обозначает, что оружие опробовано. Оружие опробовано, дух действует против материи, можно в этом убедиться. Когда он проигрывает, он чувствует разочарование и боль, но если он настоящий воин, он думает, ничего, я должен лучше научиться владеть оружием. И когда он больше осваивает это оружие, тогда больше шансов, что будет победа, потому что это оружие, это Кришна. При помощи Кришны. Кришна говорит, никак из-под гун материальной природы, минуя меня, выбраться невозможно, он объясняет в 7 главе. Он говорит, но тот, кто предался мне, может выйти из-под воздействия этой иллюзорной энергии. То есть оружие – это сам Кришна, и оно представлено в виде этих элементов, составляющих процесса, в который Кришна посвящает нас. И если мы поняли, что жизнь – это борьба, и от нее не уйти никогда, то это просто как бы такая реальность бытия. Будешь бороться в любом случае, на любом уровне, пока мы остаемся в материальном мире. Это противоборство двух начал низменного и высшего всегда остается. То вот этот вот сам режим военных действий, понимание того, что она неизбежна, эта борьба, он заставит нас, в конце концов, взяться за оружие. Если нам надоело проигрывать, если мы чувствуем, как Майя побеждает, либо мы легко ложимся на лопатки и сдаемся, говорим, я сдаюсь, делай со мной что хочешь. Вот, ну тогда, значит, я не воин, потому что воин не может сдаваться. Он не может сдаваться. Вот. И я думаю, да не хочу воевать, меня этот военный лексикон смущает. Я брахман, мирный человек, не хочу ни с кем воевать. Все равно будешь воевать. Все воюют, абсолютно все в этом мире воюют. Повторяю, занимаясь брахманической деятельностью, ты будешь воевать со своим умом, ты будешь воевать с кем угодно. Когда ты накопишь определенную брахманическую силу, занимаясь сугубо мирной деятельностью, сразу же полубоги посмотрят на тебя, как на конкурента, который, так сказать, претендует на место Индры кого-то еще, и они кого-нибудь подошлют, и все равно предстоит борьба. Никому не уйти от борьбы, ни в городе, ни в деревне, ни в своем уме. Все. То есть, как бы, духовный воин – это не произведение человека, который движим какими-то кшатрийскими инстинктами. Само понимание духовный воин, оно рождается, или, вернее, сама основка духовного воина рождается из понимания, что в жизни борьбы не избежать. За Кришну ли, за кусок хлеба, за что угодно, за объект, за плоть, за свое вожделение, за духовную любовь. В любом случае предстоит борьба. Так или иначе она предстоит. Вот. Просто нужно понять, за что нужно воевать, какая победа действительно принесет нам благо. И вот из такого понимания рождается вот установка, что ты воин, и поэтому тебе дается оружие. Какое-то, часто в сказках тоже, какое-то волшебное оружие, которое побеждает все, какой-то меч, 100 голов с плеч. Вот. И кто-то это там дает, какой-то мудрец, дает какому-то великому царю или рыцарю этот волшебный меч, и при помощи этого меча он все уничтожает. Как в 4-й песне Бхагаватам, когда этот самый Друва Махарадж отправился мстить якшам за смерть своего брата, как его там, господи, звали-то, забыл, и эти якши создали вокруг него все эти образы, иллюзии, какие-то там змеи, там какие-то монстры, которые нападали на Друву. Он достал эту стрелу Нараяны, стрела Нараяны, божественное оружие, при помощи которого он разогнал все эти иллюзии. Так же, как, так сказать, Рама убил Равану. Рама играл роль человека, он как бы назывался простым, ты умрешь от руки смертного, он сказал. То есть он принял роль человека, который как бы пострадал за свою любовь, за свою жену, царство и так далее. Он сыграл как бы роль человека. Но он действовал, показывая нам, каким образом этого Равана, воплощенный грех, материальное желание, можно победить, в конце концов, чакрас или стрелой, там по разным версиям он его уничтожил. То есть божественное оружие. Божественное оружие. Вот то, что уничтожает вот эти вот низменные вещи. Поэтому материальными средствами с материальными проблемами не справиться. Гуна благости, хотя она материально в какой-то степени помогает, но она не дает окончательного решения. Поэтому окончательное решение – это решение в Кришне. Это оружие, которое он дает нам в Бхагавад-гите, в Бхагаватам. Это он сам, высший вкус, знание, отречение, процесс, милость, его благословение. Это все вместе и составляет силу преданного, если он действительно хочет победить эту вот низменную часть своего «я», как бы отсечь все эти вещи внутри, чтобы он стал действительно личностью, чья любовь не проходит этот вот типичный цикл разочарования, который она обязательно проходит в мире материальном, чтобы это была всевозрастающая чистая любовь, которая в духовном мире, здесь мы должны контролировать низменное и высшее. В духовном мире нет низменного ни высшего, там абсолютно. Поэтому там, когда Кришна танцует с Гопи или с Радхой, или там какие-то более сокровенные интимные сцены, там нет этого элемента низменности. Здесь это неизбежно связано с низменной натурой, с телом, с опьянением, с самозабвением. То там это все проходит в абсолютном теле, поэтому там нет этого элемента двойственности. Но для того, чтобы попасть в этот мир абсолюта, где нет разницы между возвышенным и низменным, для этого необходимо пройти вот этот элемент борьбы здесь, где вот это разделение существует. Хари Кришна. Вопросы есть?
Тоже история. Рассказываешь много лет назад про шалограмму Туласи. Причем Туласи, что она явилась в этот материальный мир, это то, что там какие-то были отношения с этим личностью, которая была вспомнена здесь. И вот если там нет элемента низменности, то это не
нужно. Что-что?
Каким образом происходит? Какие отношения там уже
существуют? Возвышенные. Все, что связано с нитья-сиддхами, такими как Тулас и так далее, с вечными обитателями духовного мира, даже тот же, кто там, Судама, да, кто там стал этим Шанкачудой, да, кажется, если они, Шридама, да, вот, все эти вещи, которые связаны с нитья-сиддхами, они не находятся на одном уровне с какими-то индивидуальными дживами. Мы знаем, что в духовном мире есть индивидуальные дживы, а есть шакти, те, кто являются, скажем, продолжением тела самого Кришны, какие-то его разнообразные экспансии или разные эти вот гопи, которые относятся к категории нитья-сиддхи-гопи, части тела Шримати Радхарани. Это трудно понимаемые нашими мозгами вещи. Вот. И они выглядят как какие-то такие вот там проклятия, что-то еще и так далее. Это не то, что как бы такое ординарное падение живого существа, вызванное завистью по отношению к Кришне. Вот. Это истории, которые просто показывают нам, что есть высшая жизнь. И там тоже есть вещи, которые как бы похожи на ошибки. Может быть, это было спровоцировано Кришной для чего-то. Так же, как с этими Джай и Виджай. Вот, мы узнаем, что импульсом, стоящим за всеми этими вещами, было желание Кришны сражаться, и поэтому он в сердцах Джая Виджая посеял некие сомнения, и вследствие этого они обидели этих четырех кумаров, и завертелась вся эта история. Вот, то есть это был какой-то определенный замысел в сердце Кришны. То, что касается таких вот личностей, то есть это не какое-то ординарное падение или уход. Вот. Поэтому, конечно же, я не могу в точности сказать, что там происходит, поскольку сам я существо обусловленное. Вот. Но то понимание, которое есть, оно позволяет понять, что эти отношения, которые там есть, вот эта любовь и так далее, все это абсолютное, она другой природы, потому что тела другой природы. Здесь этот элемент двойственности как бы присутствует. Либо платоническая любовь, чисто духовная, вот все такое как бы отстраненное от плоти, там, когда там этот юноша начинает приставать, там, фу, какой ты мерзкий, ну все, а я там думала, ты такой, вот, ну понятно, то есть она думала там в каких-то идеальных мечтах была, а он там, значит, это самое, уже в другую фазу перешел раньше времени. Вот, то есть здесь, поскольку эта двойственность существует, то существует какое-то разочарование, связанное с ним. Вот. Там, поскольку тела абсолютны, духовны, вот, то там этой двойственности нет. Но, тем не менее, там присутствует то, чего здесь нет, там трудно понять все эти детали, раз и так далее. Вот, но все эти какие-то проклятия и прочие вещи я не могу квалифицированно в полной мере объяснить, потому что это только Кришна, наверное, может объяснить, или какие-то великие души. Вот. Но общий принцип таков, что Кришна-лила есть Кришна-лила. Вот. А наша индивидуальная как бы, зависть или отношение к нему – это немножечко другие вещи. Вот. Поэтому вы можете задать свой вопрос в конференцию в Шаранагате, где более квалифицированные люди что-то более тонкое скажут. Я вот на этом, наверное, ограничусь. Еще есть что-то?
Да. Вот с одной стороны нужно разделить материю и дух, а с другой стороны, как бы отречение должно быть. Нельзя это занимать искусственным отречением. И как найти вот эту золотую середину?
Как найти золотую середину, чтобы отречение не было искусственным? Это всегда самый сложный вопрос. Всегда самый сложный вопрос. Вот потому что этот компромисс между материальной энергией, он очень тонкий, между духом и материей очень-очень тонкий. Поэтому нужно иметь какой-то большой разум, чтобы не свалиться слишком сильно в материю. То есть, если, например, человек принимает преждевременное отречение, мы знаем, к чему это приводит. Потом также он в такую же крайность кидается в материальной сфере. Если он слишком сильно погружается в материю, значит, он не получает духовным. То есть, эти вот как бы крайности уравновесия – это всегда проблема. Для этого нужен достаточно большой разум. Поэтому этот принцип юкта-вайрагия, как вот идти по грани, и если я недостаточно духовно развит, но хочу духовно развиваться, но недостаточно духовно развит, значит, мне нужны какие-то, так сказать, материальные заменители этого чувства, что-то как бы здесь получать. Но как сделать так, чтобы это не утянуло меня слишком низко? Это, этот вот контроль, он очень и очень тонкий. Для этого необходимо принять какой-то абсолютный духовный минимум, абсолютный, ниже которого мы не должны опускаться. То есть здесь нужно как бы наш собственный разум, поскольку мы преданные, у нас есть разум, который приходит к нам от Кришны, и нужно очень внимательно слушать также голос изнутри, потому что, допустим, когда вы читаете шастры или слушаете лекцию, как правило, это общие какие-то наставления. Иногда это бывают какие-то частные, по следам какого-то частного случая, какие-то там разборки или какие-то объяснения. Вот. Но каждая наша жизнь, вернее, жизнь каждого из нас, это совершенно частный случай. Вот. Поэтому применение духовного знания тоже должно быть совершенно индивидуальным. Мы знаем, что то, что лекарство для одного, то я для другого. И каждый по-разному обусловлен. Поэтому построить как бы, свою жизнь, какие материальные элементы, какие духовные ингредиенты, что реально, что нереально, что соответствует моему уровню, можно, как бы так сказать, экспериментально. Часто, когда такие вопросы задают духовному учителю, он отвечает очень просто, говорит, как бы все зависит от индивидуальности. И тут необходимо учесть все эти моменты, без чего вы можете уже совершенно спокойно обойтись, без чего вы не можете обойтись, без чего вы хотели бы обойтись, но не можете, как так сказать, постепенно уменьшать эти вот дозы чувства наслаждения, связанные с какими-то материальными привычками. То есть здесь необходимо, возможно, пробовать, потому что каждый рецепт, он адаптируется на Вот вам дали какой-то рецепт, допустим. Рецепт вообще идеальный, замечательный. Вы домой пришли с этим рецептом, начали готовить, у вас ничего не получилось. Выяснилось, что тот, кто давал рецепт, у него плитка по-другому работает. Понимаете? Вот. У него на духовке написано 300 градусов, и там выдает 300 градусов. А у вас плитки 100 лет в субботу, и там, где написано 300, она выдает, допустим, 200 или 150. И поэтому вы в одном режиме сделали все по рецепту, и ничего не получилось. Пирог не поднялся, допустим, там запеканка не вышла. Понимаете? Все. То есть этот рецепт, идеальный рецепт, он должен адаптироваться непосредственно к условиям конкретной личности. Конкретной личности. Вот, поэтому таких как бы любой рецепт, даже самый идеальный, он все равно адаптируется. Все равно адаптируется. Прабхупада приехал с идеальным рецептом, воспевая святое имя. И он предложил ученикам своим воспевать 64 круга мантры. Рецепт не работает, потому что плитка не тянет. Потому что в голове, так сказать, много чего другого. В конце концов договорились на 16. Адаптация рецепта. Да. Но он сказал, остальное время вы должны быть заняты активным преданным служением. Тогда да. А если вы балду валяете и просто там 16 кругов прочитали, эффект будет маленький. И каждый человек может на себе это почувствовать. Понимаете? Вот поэтому рецепт необходимо адаптировать. Вот. И так просто сказать нельзя. Вы должны... Вы сами знаете, в чем вы сильны, в чем вы слабы, в чем есть проблемы. И пробовать эти вот разные астры, вот это вот разное оружие духовное, которое есть, вводить одно, другое, третье и смотреть, что не получается сразу, очень просто. То, что не решается сразу, то решается постепенно. Но должно быть вот это вот понимание, откуда мы, куда, кто наш враг, кто наш друг, где наше оружие, что мы должны победить. То есть такое четкое понимание. Организация какая-то должна быть, четкий. Ну, если, может быть, не очень четкий, то, по меньшей мере, приблизительный план духовный был. То есть, от чего к чему мы должны двигаться. Мы должны видеть свои победы, с чем мы уже справились, как это произошло, вот, в чем мы пока проигрываем, что нужно сделать для того, чтобы это... Не хватает собственного разума обратиться к каким-то опытным людям, может быть, в какой-то в частном порядке и так далее. Вот, то есть, это все нужно опробовать индивидуально. Общие рецепты всегда обязательно адаптируются. Купил человек платье, ну, вроде мой размер, да? Все равно приходится чуть-чуть подшить, где-то там подрезать чуть-чуть, потому что фигуры все нестандартные, понимаете? Вот. Вроде бы вот она модель, вот, но все равно приходится как-то там адаптировать. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.